Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Анархия и анархизм.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я из Москвы. У меня вот такой вопрос, и он давно меня, как говорится, тревожит. Вот понимаете, все народы, и мусульмане, и христиане, каждый своего пророка называет по-своему. Там Аллах, Христос и так далее. И каждый говорит, что это сын Бога. Вот меня удивляет, во-первых, кто видел этого Христа вообще когда-нибудь? А Бога чувствует буквально каждый человек своей души. Совесть человека – это и есть божеское проявление. И вот меня интересует, почему столько разговоров о Христе, о христианстве, да? Вот, и совсем никто не говорит о главном Боге, который вообще-то должен быть у каждого человека в душе, понимаете? Вот, вот смотрите, Троица, голубь еще какой-то. Почему именно голубь, а не ласточка, допустим, правда? И вот мне просто очень интересно, кто это все придумал. Есть один Бог, а сколько у Бога сыновей? Их могло быть и больше гораздо, чем один Христос, правда? И потом этого Христа никто не видел никогда. Вот это меня очень интересует. Откуда это все возникло-то? Почему его даже имя дали этому существу, которого никогда, может быть, даже и не было? Вот спасибо. Мой вопрос в этом.
Спасибо. Хороший анархический, я бы сказал, вопрос. Ответ очень простой. Как же его никто никогда не видел, когда у нас есть 4 Евангелия, а фактически даже есть еще и 5 Евангелие Фомы, где тоже много достоверного. Потому что мы можем сказать, что Евангелия выдуманы и фальсифицированы. Но тогда мы оказываемся в положении человека, который вообще отвергает все. Всеобъемлющий скепсис. Тогда можем сказать, что и нашего прадедушки не было, его тоже никто не видел. Не было Юлия Цезаря, не было князя Владимира, Красное Солнышко. Совсем пусто останется в мире.
С христианской точки зрения. Анархия и анархизм. Подготовил и ведет передачу Яков Крутов. Эфир 8 ноября 2003 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей передачи посвящен анархии и анархизму. У нас в гостях священник и политолог, такое вот сочетание, иеромонах Игнатий Ханжин. Анархизм и анархия. 7 ноября – воспоминания о Великой Октябрьской социалистической революции для одних, об Октябрьском перевороте для других. И весь 17-й год был годом великих потрясений. С христианской точки зрения, может быть, ярче всего подвел итог тогдашним событиям знаменитый публицист Василий Розанов, издав книгу, у которой достаточно прочесть название «Когда начальство ушло». А революция была воспринята как торжество анархии, торжество хаоса, торжество безначалия. И Николай Бердяев, православный мыслитель, в своей книге «Философия неравенства», написанной в годы революции, отдельную главу посвятил обличению анархизма. И тем не менее, все-таки незадолго до смерти в своей автобиографии Бердяев называл себя именно христианским, мистическим, трансцендентным анархистом. Как же это возможно? Тот анархизм, который сложился в России в 19 столетии, анархизм, как движение, связанное с именами Бакунина, Льва Толстого, Кропоткина, это, пожалуй, самый заметный политический вклад России в европейскую политическую культуру того времени. И тот анархизм, прежде всего, конечно, бакунинский, был отчетливо антихристианским. Бог – это Господь, Господин, рабство Богу. Как это совместимо со свободой? Никак, говорил Бакунин. Поэтому анархист принципиально борется со всякой религией вообще, а с христианством особенно. И мой первый вопрос нашему сегодняшнему гостю в этой связи, напомню, у нас в гостях иеромонах Игнатий Ханжин, именно этот. Каким же образом получается, что среди крупнейших православных мыслителей 20-го столетия анархизм, некогда антихристианский становится приемлемой позицией? Где здесь различие между анархизмом Акунина и анархизмом того же Бердяева?
Дело вот в чем. Термин «анархизм» часто употребляется неправильно, слишком уж расширительно. Что такое анархизм? Это безвластие, это отсутствие власти как источника насилия, господства над человеком, чуждой ему силы, государства. А государство – это тоже организация людей, но тех людей, которые в ущерб всем остальным членам общества присвоили себе исключительное право на власть. И вот если понимать анархизм именно так, то тогда он будет совершенно совместим с христианским учением. Вспомним, что Иисус Христос основывал деяния свои исключительно на авторитете и добровольном приятии благодати. Благодати – это то, что я могу приять в душу свою и тогда достичь праведности, доброй и хорошей жизни. Но это то, что я могу и отвергнуть, потому что обладаю свободой воли. И вот именно в этом смысле христианское понимание свободы исключительно как добровольного приятия дара абсолютно противоречит представлениям о подчинении какой-то внешней власти, тому, что называют законом. Помните, Иларион писал блаженный: «Слово о законе и благодати». Закон, он имел в виду как раз иудейский закон, предписывает вам делать то-то, 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 то-то. Если вы это не сделаете, он вас покарает. А благодать вы принимаете сами. Вас никто не заставляет это делать. Напротив, вы сами идете к ней, вы сами с радостью принимаете ее, и вы вправе ее принять или отвергнуть, спастись или погибнуть духовно. Но никто не грозит вам за это карами. Вот это истинное понимание христианства, которое идет от Христа, от апостолов, понимание, которое было потом извращено иерархической, авторитарной средневековой имперской церковью, это понимание вполне совпадает с подлинным, мудрым, мистическим, гуманистическим христианством, анархизмом, простите.
Спасибо. Замечу, что один из выдающихся теоретиков христианского анархизма 20-го столетия, французский философ и политолог Жак Эллюль, был протестантом и обосновывал свой христианский анархизм на Ветхом Завете, не на Новом. И указывал на то, что именно в Ветхом Завете жизнь Израиля описывается как жизнь достаточно анархическая, во всяком случае, если мы определяем анархизм как неприятие государства. А это, видимо, единственное работающее определение анархизма. Не насилие, не теракты, а неприятие государства, что за этим следует второй вопрос. И вот Израиль, он в течение многих веков управляется судьями, он не знает монархии. И когда Бог уступает Израилю и дает ему царя, то делается это с такими оговорками, смысл которых сводится к тому, что вы по жестоковыности своей получите царя, которого хотели, получите государство великое, но вам будет от этого куда хуже, чем было бы без царя. Из героев и праведников Ветхого Завета с государством сотрудничали, строго говоря, указывает Эллюль, как протестант, им очень важна позиция Ветхого Завета, только Иосиф Прекрасный и пророк Даниил со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но абсолютное большинство ветхозаветных пророков – это анархисты, это люди, которые отнюдь не собираются повиноваться властям придержащим и готовы отдать жизнь свою. Но только сказать правду царю, никак иначе. И вот послание апостола Павла к римлянам, 13 глава, знаменитая, в которой говорится о том, что всякая душа властям придержащим да повинуется. Именно на этом тексте в течение многих веков, которые, правда, называются средними, основывалось христианское государственничество. Так все-таки, отец Игнатий, где же тот зазор? Ведь речь идет не только о средних веках, если апостол Павел говорит о властях придержащих, как тем, кому нужно повиноваться, значит, уже на заре христианской истории встает вот этот вопрос о том, христианин и государство, где граница, что можно принять, а что нет.
Вот здесь очень интересно, вами поставлен вопрос. Французский публицист и священник заинтересовался проблемой происхождения анархической идеи, которая существовала и в древнем Израиле тоже, как и в других древних обществах. И он видит ее воплощение во власти судей. Здесь я немножко хотел бы с ним поспорить, потому что власть судей, к сожалению, была зародышем монархической власти, авторитарной, так как она все-таки основывалась не на общем согласии всех собравшихся, а именно на решении одного человека, который в силу какого-то авторитета, в силу каких-то больших достоинств, допустим, облекался исключительными полномочиями. И вот из этих исключительных полномочий впоследствии возникла узурпация власти вообще. Если есть люди, стоящие во главе общины, то почему не поставить во главе самой большой общины, то есть народа, в данном случае израильского, одного человека, не подчиниться его власти? И вот это было сделано, и тогда же религия, сама религия, тоже приобрела несвойственные ей черты. В нее был внесен элемент авторитета. Авторитарности. Вот этот элемент авторитарности, который сделал священника подобием чиновника, подобием вождя, подобием полководца, то есть человеком, который не просто обладает большей благодатью, который зовет, который убеждает, который говорит о добром и лучшем, а в человека, который властвует, обладает понятием закона, а закон следует выполнять, и заставляет этот закон выполнять. И вот это-то привело впоследствии к трагедии религии в государстве.
И аукнулось у апостола Павла. У нас есть звонок в студию «Слово слушателю». Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я из Москвы. У меня вот такой вопрос, и он давно меня, как говорится, тревожит. Вот понимаете, все народы, и мусульмане, и христиане, каждый своего пророка называет по-своему. Там Аллах, Христос и так далее. И каждый говорит, что это сын Бога. Вот меня удивляет, во-первых, кто видел этого Христа вообще когда-нибудь? А Бога чувствует буквально каждый человек своей души. Совесть человека – это и есть божеское проявление. И вот меня интересует, почему столько разговоров о Христе, о христианстве, да? Вот, и совсем никто не говорит о главном Боге, который вообще-то должен быть у каждого человека в душе, понимаете? Вот, вот смотрите, Троица – голубь еще какой-то. Почему именно голубь, а не ласточка, допустим, правда? И вот мне просто очень интересно, кто это все придумал. Есть один Бог, а сколько у Бога сыновей? Их могло быть и больше гораздо, чем один Христос, правда? И потом этого Христа никто не видел никогда. Вот это меня очень интересует. Откуда это все возникло-то? Почему его даже имя дали этому существу, которого никогда, может быть, даже и не было? Вот
спасибо.
Мой вопрос в этом.
Спасибо. Хороший, анархический, я бы сказал, вопрос. Ответ очень простой. Как же его никто никогда не видел, когда у нас есть 4 Евангелия, а фактически даже есть еще и 5 Евангелие Фомы, где тоже много достоверного. Потому что мы можем сказать, что Евангелие выдуманы и фальсифицированы, но тогда мы оказываемся в положении человека, который вообще отвергает все. Всеобъемлющий скепсис. Тогда мы можем сказать, что и нашего прадедушки не было, его тоже никто не видел. Не было Юлия Цезаря, не было князя Владимира, Красное Солнышко. Совсем пусто останется в мире. Был ли Христос Сыном Божиим? И сколько детей у Бога? Конечно, здесь никто не предъявит справку, потому что Иерусалимский ДЭС всегда отказывался давать справку о том, что Иисус есть Христос. Но эта справка выдается как раз тем, что вы, уважаемые слушательницы, и обозначили. Она выдается совестью. Как же никто не видел Христа? Потому что часто человек, именно чуткий к собственной совести, встречает Христа. Не видит, может быть, физическими глазами, наверное, не видит, но он встречает Христа как живого, присутствующего сейчас в его жизни Сына Божия. Вот здесь и начинаются некоторые проблемы, связанные с главной темой нашей передачи, потому что искушение Христа в пустыне. Федор Достоевский для многих современных русских людей символ державника, достаточно почитать дневник писателя. Но все-таки прежде всего он писатель и прежде всего автор знаменитой интерпретации искушения Христа в пустыне, когда сатана, подступая к Христу, предлагает ему власть над всеми царствами мира, если тот ему поклонится. И многие, хотя не большинство христианских толкователей, как тот же Жак Элюль, подчеркивали, что это означает, что реально государственная власть, она от сатаны. Потому что он не может предложить чужое, он предлагает свое. Это власть насилия и понуждения. Более того, есть эпизод, когда Иисус платит налог на храм, но тогда это уже был общееврейский налог, общегосударственный налог, и довольно странным образом, это уникальное евангельское чудо, он просит апостолов выловить рыбку, и у нее изо рта вынуть статир. И по меркам тогдашнего времени это просто издевательство над сборщиком налогов. Такую монету, да в храмовую казну. Это показывает, что кесарю кесарю означает не то, что отдайте кесарю побольше, а уж что кесарево. Ну хорошо, отдайте ему, на чем штамп кесаря. Но ни копейкой больше. И в этом смысле призыв апостола Павла – это призыв только повиноваться властям придержащим, не заходить до крайности, не отвергать повиновения, но все-таки вы призваны, братья, к свободе. Это для апостола Павла основное, и свой призыв повиноваться властям он вставляет в проповедь о любви, которая готова на многое, даже на смирение. Тогда встает вопрос, когда же в христианской церкви возобладало вот это авторитарное начало в первом веке, втором, третьем? Слово отцу Игнатию.
Надо прежде всего обратиться к первоисточникам. Первые христианские общины имели харизматическую иерархию. Что это такое? Это значило, что из среды самих христиан, не потому, что он был богаче, не потому, что он был влиятельнее, не потому, что он был могущественнее, а просто потому, что он был благочестивее, просто потому, что он был более уважаем, выделялся человек, который принимал на себя добровольно, без всяких каких-то особых прав, без каких-то выгод, руководство общее общиной. Он по необходимости был вынужден сноситься с властями, занимался сбором пожертвований и так далее. Такой человек не являлся, собственно говоря, носителем власти в классическом понимании этого слова. Но со временем, когда христианская церковь стала принимать в свои ряды людей богатых, влиятельных, и те, кто имел власть, также общались с нею, стали работать в одном направлении с церковью, а потом со времени императора Константина она стала практически одной из государственных структур. Эта система строительства церкви изменилась коренным образом. Руководитель группы общин, епископ, превратился в своеобразного наместника. Священнослужители получили определенную власть, возможность распоряжаться богатством. Они отделились от основной массы верующих, отделились всем и особым одеянием, и определенной системой содержания, которая им выплачивалась, и всеми теми признаками, которыми обычно в авторитарных государствах отделяются от простых людей представители власти. И, наконец, эта система завершилась созданием монархической центральной церковной власти в лице пап, архиепископов, митрополитов и так далее, и так далее. И она стала государством в государстве.
И вот есть звонок. Слово слушателю. Прошу вас, только представьтесь.
Фил Петрович, Москва.
Очень приятно.
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, я как христианин должен ли молиться каждый день за Владимира Путина? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот У вас, я сразу прошу прощения, потому что я к вам очень хорошо отношусь. Значит, вот иногда у вас проскакивают какие-то элементы ерничества в ваших передачах. Вот я никак себе не могу представить Христа, даже каких-то элементов ерничества вот у самого Христа. Вот я все спросил.
Всеволод Петрович, я заранее сразу на все будущие передачи приношу извинения за возможные нотки ерничества. Но все-таки я в свое оправдание сошлюсь на Спасителя, потому что ерничать он не ерничал, но с иронией говорил об очень многих вещах. И кто знает, как бы он говорил, если бы был нашим современником и жил в сегодняшней России. Наверное, понятно, что лучше меня и добрее. Еще раз прошу прощения. Буду работать над собой, а на ваш вопрос, который, замечу, тоже не лишен элементов ерничества, тогда пусть отвечает отец Игнатий.
Я думаю, что никто и никогда не должен в обязательном порядке молиться за кого-то только потому, что этот человек является главой государства. Мой ответ будет очень четким. Если вы считаете себя сторонником Владимира Путина, или если вы по христианскому милосердию хотите этому человеку добра, просто как человек человеку, тогда вы, конечно, можете молиться за него. Но если, допустим, вы это делаете просто из какого-то верноподданничества, ну, честно говоря, я думаю, что такой обязанности быть не может, даже не должно быть.
Спасибо. А я к случаю напомню старый рассказ об одном бенедиктинском монахе, которого выбрали аббатом монастыря уже в наше время, в 20-м столетии. И узнав об этом, он послал телеграмму матери с просьбой о нем молиться, потому что выбран аббатом. А через час принесли другую телеграмму. Он попросил молиться о монастыре, потому что выбран аббатом, страдать будут монахи. Поэтому я думаю, что тут всегда есть выбор, молиться о президенте страны или о стране, но с любовью к тому и к другому. У нас есть еще один звонок. Прошу вас.
Я звоню из Беларуси, я католик. Я хочу ответить женщине, что Иисус Христос и есть наш христианский Бог. В нашем Боге три лица. Это Бог, Сын Бога и Дух Святой. И это все и есть единый Бог. Спасибо за внимание.
Спасибо. Замечу, что вот мы не ответили на вопрос, а почему голубь как символ Духа Святого, почему не ласточка? Пожалуйста, можно ласточка. В Евангелии ведь сказано в виде голубини, то есть речь идет не о том, что похожий был на голубя оперением. Стремительно, как голубь, слетел Дух Божий на Иисуса. Стремительно, как голубь иногда вдруг у нас мимо лица с такой скоростью пролетает, что мы его не замечаем, слышим только шорох листьев. Так и Дух Божий в нашей жизни. Он часто незаметен, обычно незаметен, но всегда ощутим. Еще раз замечу, что современный анархизм, как правило, близок к христианству и, как правило, может предъявить в свое оправдание очень существенные аргументы. Анархизм антихристианский, анархизм 19-го столетия, анархизм насилия и террора потерпел поражение. В 20 веке кто добился победы, скажем, падения апартеида в ЮАР? Нельсон Мандела не тогда победил, когда придерживался тактики террора, а когда принял тактику абсолютного ненасилия вождя зулусов Бутелези. Америка победил. Не черные пантеры победили, а Мартин Лютер Кинг, христианин и пастор. И так практически всюду, где мы посмотрим, Индия победила все-таки концепции Ганди. Не победила насилие Гитлера, не победила насилие Сталина. И в этом смысле, конечно, неприемлем террористический анархизм, хотя логика его, к сожалению, слишком часто очень понятна. Логика отчаяния, насилие, чтобы высказать то, что нельзя высказать в газетах. Логика, по которой, вот логика русских анархистов, систематическое насилие и взрывы смогут повлиять на систему. Если взрывать каждого генерал-губернатора Москвы, то рано или поздно никто не захочет быть взорванным и пост освободиться. Не вышло. Система оказалась намного устойчивее. Насилие как предупреждение обществу тоже не работает. Но есть одна тонкость. Все эти черты анархизма террористического присущи в том числе и государству. Когда анархизм скатывается в насилие, он принимает на вооружение именно то, что пытается разрушить. Итак, современный христианский анархизм. Какой он ответ дает на практические вопросы жизни? Нужно ли, например, ходить на выборы или отдавать ребенка в государственную школу? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения – анархия и анархизм.
Я удивляюсь, почему существует столько религий, почему существует столько богов или там кому. Как это может на одной маленькой планете существовать вот такое многобожие или вот как это? Я этого тоже не понимаю. Мне хочется тогда в космическую какую-то верить идею, понимаете, что вот кто-то, какой-то высший разум, что-то там существует, и кто-то нами, ну, нами руководит кто-то, безусловно. И к тому же, да, я так думаю, вот все, ну, что просто, чтобы создать мыслящую материю, которая преобразует вокруг себя мир, и потом ее уничтожить навсегда и насовсем, это просто невозможно. Она должна где-то дальше. Это, и, иначе не надо было вообще всего этого начинать, понимаете? Вот, на Земле. Это так. И еще один вопросик вот такой вот, что как вы считаете, что юмор, там, ирония или какая-то. Я читала и Ветхий Завет, и Новый Завет. Нигде, в общем-то, даже, ну, в Ветхом Завете это вообще другой бог совершенно, в Новом совсем, если вот так вот, ну, разные совершенно, да, для меня. Вот я даже в Новом Завете, так сказать, да, даже проблеска нигде не, я не прочувствовала, что вот какой-то юмор, какая-то ирония, какая-то вот что-то вот такое вот присутствует, вот. Мне это странно.
Спасибо, Елена Сергеевна. Очень обидные ваши слова, конечно, что у нас планета маленькая, потому что, ну, какой же Юпитер нам тогда нужен, чтобы мы сказали спасибо, Господи, вот эта планета такого размера, который, по мне, по-моему, и наша нынешняя Земля очень круглая, очень симпатичная, и в этом смысле я с экологами.
С христианской точки зрения «Анархия и анархизм» подготовил и ведет передачу Яков Кротов. Эфир 8 ноября 2003 года.
Вы слушаете передачу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей передачи посвящен, напомню, анархии и анархизму. У нас в гостях священник и политолог, иеромонах Игнатий Ханжин. И у нас есть звонок, причем из Санкт-Петербурга. Прошу вас, слово слушателю.
Здравствуйте.
Добрый день.
Архимандрит Януарий говорит. Я из Петербурга. Ну, я бы хотел одно слово сказать касательно Римлян 13, о котором шла речь.
Да.
Всякая власть от Бога. Ну, и совершенно правильно было сказано и уважаемым отцом Яковым, и отцом Игнатием, что это предложение часто, этим предложением часто злоупотребляли. Но ведь в подлиннике-то, и это надо точно видеть, смысл не в том, что власть от Бога происходит от Бога. Это было бы трюизмом, потому что ведь все происходит от Бога. Там стоит предлог, основное значение которого не «от» в смысле происхождения, а «под» и «по», не «апо», а «ипо» или «хипо». Под Богом. Ведь речь идет о Риме. О Риме пишется римлянам, людям, в окружении которых – власть наделялась божественными полномочиями. Здесь говорится, что власть не богиня. Дальше в 4 стихе говорится, что она всего лишь рабыня Божия. Ну, у нас перевод немножко не тот, начальник Божий слуга. Вот. Так что пафос апостола Павла здесь в том, что власть под Богом ходит. Вот предлог-то там под стоит. И поэтому должна делать добро. И дальше разъясняется, в чем добро, вот в этой проповеди любви, которая идет вслед за 7 стихом. Ну, а если власть плоха и не выполняет своих рабских функций под Богом, то тогда эта плохая власть чужие слушается. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо, отче. Хорошо знать греческий язык, и плохо, когда его не знает ведущий. Это рабыня. Власть и государство, как наша рабыня. Приятная и хорошая новость. Но проблема в чем, говорит христианский анархизм? Власть сама не соблюдает своих законов. Никогда. И в этом смысле власть куда анархичнее, чем любые анархисты, которые все-таки языком бунтуют, а законы соблюдают. Но именно государство, не только российское, любое государство склонно своих законов не соблюдать. И вот тот же Жак Элюль, один из современных теоретиков христианского анархизма, подчеркивал, что в отличие от анархизма XIX века, современный анархизм – это не только политика. И прежде всего, это не политика. Это прежде всего внеполитическое действие. Ну, например, альтернативные школы. Анархист не отдает ребенка в государственную школу, но он и не растит его дом. Он знает, какие опасности с этим связаны. И вот знаменитая альтернативная негосударственная школа «Лицей Сен-Назар», посвященный святому Назарию, был создан братом знаменитого социалиста 69-го года Кона Бендита. И, конечно, говорит современный анархизм, анархическое поведение не для того, чтобы создать идеальное анархическое общество. Христианин, анархист, не верит в возможность идеального общества, он верит в Царство Божие. Но все равно это поведение, вот эту анархию, как сопротивление государственному тоталитаризму, государственным притязаниям, христианин должен считать обязательным. Иначе государство съест все. Анархисты XIX века исходили из посыла, что человек добр, и если убрать государство, которое является источником воровства, убийства, если убрать полицейского, не будет преступности и бандитов. Современный христианский анархизм. Отец Игнатий, вот с вашей точки зрения, что изменилось? Какая позиция анархизма христианского в отношении государства по сравнению с тем классическим?
Изменилось очень многое. Вот вы упомянули об альтернативном воспитании. Я, во-первых, хотел бы заступиться прежде всего за домашнее индивидуальное образование, которое может быть гораздо лучше, чем в любой школе, если образованные родители-христиане сами учат своих детей. Ну, это, в общем-то, частное возражение. Но есть и другое. Христианский анархизм создает свободные структуры. Вот вы говорите, школа, да, прекрасно. Можно создать также общину. Тоже прекрасную общину. Можно, где люди жили бы вместе, где все решалось бы исключительно на основе согласия, на основе добровольности. Можно создать, наконец, какую-то группу людей, которые на основе взаимопомощи совершенно свободно сотрудничали бы друг с другом без всякой принуждающей власти. Это все мирная работа. И вот это создание этих мирных, альтернативных структур, напоминающих город Ауравиль в Индии. Вот вы, наверное, знаете такой город, где люди разных рас, национальностей, не отменяя законов окружающего общества, они не коммунисты, они не отвергли ни частной собственности, ни каких-либо традиций, обычаев окружающего общества, построили совершенно свободный город, где каждый свободен, где каждый участвует в управлении по желанию, где нет господства большинства над меньшинством, как в классических демократиях, потому что если меньшинство не согласно, оно может брать свой проект и тоже вместе работать. А потом все смотрят, что получилось, как лучше. Так вот, христианский анархизм, он именно является прежде всего этическим движением, стремящимся к совершенствованию. Совершенствованию отношения человека к природе и к самому человеку. Мы вот не касались еще экологической стороны, но сейчас очень тесно. Христианский и вообще любой нравственный анархизм связан с экологическим движением, с сохранением, сбережением природы и всего живого. То есть, в общем-то, истинно христианским отношением отношением ко всему живому. И он уже отвергает насилие не просто потому, что он отвергает его априори, а потому что насилие совершенно не нужно. Оно тут только мешает, оно только вредит. Ему здесь нет места.
Спасибо. У нас есть звонок. Прошу вас, слово слушателю.
Добрый день. Это Елена Сергеевна.
Очень
из
приятно.
Москвы. Вы знаете, вот у меня, собственно, философский вопрос, да. Ну, во-первых, так, я считаю себя человеком верующим, но на основе собственного опыта, просто житейского. Это, во-первых, я человек с высшим образованием, не то, что какая-то уж дремучая, так совсем. Вот, но как таковую церковь, она меня скорее отлучает. Ну, не хочется мне туда идти. Не верю я.
Но если вам не хочется, то не церковь вас отлучает, а вы отлучаете церковь.
Не знаю, но, по крайней мере, это мое убеждение, что и просто... Но, тем не менее, я верю в единого Бога, который существует. Я удивляюсь, почему существует столько религий, почему существует столько богов или там кому. Как это может на одной маленькой планете... существовать вот такое многобожие или вот как это? Я этого тоже не понимаю. Мне хочется тогда в космическую какую-то верить идею, понимаете? Что вот кто-то, какой-то высший разум, что-то там существует, и кто-то нами, ну, нами руководит кто-то, безусловно. И к тому же, да, я так думаю, вот все, ну, что просто, чтобы создать мыслящую материю, которая преобразует вокруг себя мир, и потом ее уничтожить навсегда и насовсем, это просто невозможно. Она должна где-то это дальше. Это, и, иначе не надо было вообще всего этого начинать, понимаете? Вот, на Земле. Это так. И еще один вопросик вот такой вот, что как вы считаете, что юмор, там, ирония или какая-то... Я читала и Ветхий Завет, и Новый Завет. Нигде, в общем-то, даже... Ну, в Ветхом Завете это вообще другой Бог совершенно. В Новом совсем, если вот так вот, ну, разные совершенно, да, для меня. Вот я даже в Новом Завете, так сказать, да, даже проблеска нигде не, я не прочувствовала, что вот какой-то юмор, какая-то ирония, какая-то вот что-то вот такое вот присутствует, вот... Мне это странно.
Спасибо, Елена Сергеевна. Очень обидные ваши слова, конечно, что у нас планета маленькая, потому что, ну, какой же Юпитер нам тогда нужен, чтобы мы сказали спасибо, Господи, вот эта планета такого размера, который, по мне, по-моему, и наша нынешняя Земля очень круглая, очень симпатичная, и в этом смысле я с экологами. Почему много религий? Да потому что анархизм, потому что человек бесконечно свободен. Бог, вот первый анархист, Бог не навязывает себя, Бог призывает людей в качестве детей. Когда мы говорим, что мы рабы Божьи, это все-таки немножечко юмор, а все-таки прежде всего мы усыновлены через Христа Богу. Что до юмора в Новом Завете, то замечу, что и в Ветхом Завете, и в Новом юмора много, я знаю, по крайней мере, 5 монографий на эту тему. Просто это очень старый юмор. Вы возьмете журнал «Стрекоза» 19 века и не поймете тогдашнего юмора, тем более юмор 2000-летней давности. Но когда Иисус говорит о том, что у птиц есть гнезда, у лис есть норы, а ему негде положить голову, это, конечно, юмор, это ирония, и это высшая степень юмора, это самоирония. У нас есть еще один звонок, слово слушателю.
Добрый день. Мне бы хотелось немножко задать вопрос, перекликающийся с предыдущим. Ну, во-первых, по поводу мыслящей материи. На мой взгляд, эта материя вечная, так же, как и обычная материя. Всегда существовала и будет существовать. Но это первая часть. Вторая часть относится непосредственно к теме анархизма, о котором вы говорите. Скажите, пожалуйста, почему человек должен общаться с Богом обязательно через церковь? Почему нельзя это делать непосредственно? И тогда какова роль церкви? Только что научить, может быть, и все, но это можно сделать за один раз, не так ли?
Спасибо, отец Игнатий.
Действительно, для Бога церковь как таковая не нужна. Она нужна для человека. Дело в том, что нам нужна солидарность единомышленников, нужна общая работа, общее дело ради чего-то хорошего и достойного на земле. И вот это и есть церковь. Вообще-то церковь – это ведь просто община. греческое слово «церковь» означает «община». Это потом стали придавать извращенное значение иерархия, какая-то система высших и низших подчиненных и начальников. Этого ничего не было. Это просто община единомышленников. И вот в этом смысл церкви. Но что касается права каждого человека непосредственно общаться с Богом, то это право дано изначально. Это дано изначально даже всем живым существам. Бог во всем, везде. Он во всем присутствует. Он постоянно творит. Он во всей природе, во всех существах. И поэтому, конечно, в принципе, вы можете быть один, вы можете быть в лесу, вы можете вообще быть вне человеческого общества, и вы можете быть с Богом. Даже более того, схимники, отшельники, уходившие от человеческого общества, они больше, чем кто бы то ни было, были с Богом.
Мне кажется, что проблема даже не в том, мешает ли церковь общаться с Богом, встает как иерархическая стена между человеком и Богом. Проблема начинается тогда, когда мы преобразуем церковь, когда мы найдем в церкви то измерение, где она остается именно собранием, собранием людей равных, где каждый личность и каждый напрямую общается с Богом и именно поэтому открывает для себя общение с другими людьми. Вот тогда такие проблемы будут, потому что что Он нам скажет, что мы Ему скажем, понятно, а Он-то что скажет? Вот, например, простейший пункт, весьма актуальный в сегодняшней России. Должны ли анархисты голосовать? И тот же Жак Эллюль, еще раз напомню, французский протестантский священник, умерший в 1988 году, например, считал, что нет. Христианин, коли он анархист, коли он свободен, не должен ходить голосовать. Почему? Любая политика есть власть и иерархия. Поэтому, кстати, в отличие от нашего сегодняшнего гостя, отца Игнатия Ханжина, Эллюль не любил экологического движения. Экология, да, зеленые, нет, потому что там, где движение, там, где структура, будь это хранитель радуги или что-то еще, там власть. Значит, там уже анархисту делать нечего. И тогда анархист, он сознательно отвергает все, в чем проявляется сущность буржуазного, социалистического, коммунистического общества. Там вакцинацию, налоги, обязательное образование и даже не децентрализации власти, потому что мэр города может быть хуже римского императора. А просто нет власти. Снизу должна созидаться социальная жизнь. Это, конечно, утопия, но, как говорил Владимир Соловьев, только утопия стоит того, чтобы их осуществлять. У нас есть звонок в студию, слово слушателю.
Добрый день, это Таисия Семеновна из Москвы.
Очень приятно.
Нет вопросов. Я хотела бы вам сказать огромное спасибо за все ваши передачи, в том числе и под прессом. И еще сказать вам огромное спасибо за ваше ерничество. Пожалуйста, не работайте в этом смысле над собой. Спасибо вам большое.
Спасибо. Проблема анархизма родилась, пожалуй, во Франции. Все-таки первым был Прюдон, и, кстати, это был католический анархизм. Расцвел анархизм в России, но объективности ради, в порядке исторической справки, заметим, что сегодня анархизм, пожалуй, более развит в Соединенных Штатах Америки. Настоящий анархизм, сознательный. И анархизм часто оказывается даже не проблемой идти или не идти на выборы, а быть или не быть гражданином. Классический пример. В 1931 году Верховный суд США впервые отказался предоставлять американское гражданство, ну, подтвердил отказ, канадскому баптистскому пастору, который преподавал теологию. И где? В Йельском университете. Это же как МГУ. Он просил гражданство, но при этом отказался произносить обычный текст присяги, где поставлена на первое место лояльность американской конституции. А христианин должен быть лоялен более Богу. Деяния апостолов, глава 5, стих 29. Нельзя людям быть верным более, нежели Богу. И суд отметил, что этот пастор по фамилии Макинтош, фамилия стала нарицательной, потому что дело стало прецедентом, дает, цитирую, свое личное толкование воли Божией, делает это личное толкование главным фактором, а это противоречит необходимости нации выживать. Если правительство издаст указ о войне, и каждый начнет сам решать, как это Богу угодно или нет, то наступит полнейшая анархия и хаос. Правительство должно иметь возможность полагаться на безоговорочную лояльность граждан. В этом и есть смысл присяги. И в результате по сей день критики Верховного суда заявляют, что США уже не та теократия, которой они были, скажем, в 1789 году. И так да здравствует анархия. В Штатах, правда, обычно говорят анархо-либертарианцы, анархо-либертарианская партия. Но тогда встает вопрос, это же напоминает нам нашу русскую коллизию 1927 года, когда от православных архиереев и священников потребовали присягу на лояльность советской власти. Многие дали. Итак, анархизм в России после революции. Ведь созидалось огромное государство, и по сей день тех людей, которые уходят, скажем, в раскол и из лона Московской патриархии, обвиняют именно в анархизме. Да старобрячество, разве это не анархизм? Отец Игнатий, как вы оцените место анархизма в истории российского православия? Было оно?
Я думаю, что если говорить об историческом анархизме, то исторический анархизм у нас то вступал в союз с христианством, то выступал против него. Ну, мы уже говорили об анархо-коммунистах, о наших, которые были яростными противниками христианства, и поэтому, собственно говоря, и загубили анархистскую идею в России. Это и Бакунин, и другие ему подобные деятели. Но ведь был христианский анархизм. Тоже толстовство. Это анархизм. Но ведь Толстой опирался прежде всего на учение Христа. Да, именно на учение Христа. Хотя он был бесцерковником. Но быть бесцерковником и быть антихристианином – это принципиально разные вещи. Более того, можно быть даже и церковником, но отвергать, например, ту церковь, которая представляет сейчас, какую представляет сейчас Московская Патриархия. Вот вы упоминали присягу 27-го года. А ведь это, в сущности говоря, была ужасающая измена самому духу христианства, потому что власть, не признававшая христианство, вообще не признававшая никакой религии, требовала безоговорочной лояльности. То есть священник должен был дать эту присягу против своей совести.
В этом смысле, с вашей точки зрения, если я правильно понимаю, катакомбные священники, те, кто ушли тогда из Московской Патриархии, отказались поминать митрополита Сергия как главу церкви, это анархия в лучшем смысле слова?
Без всякого сомнения.
Образец. А, скажем, старобрядцы, ведь у них сколько есть согласий, которые вообще не принимают церковь, потому что и до советской власти всегда было в чем попрекнуть архиерея. И вот появляются даже и беспоповцы, или просто люди, ведь, скажем, современные старобрядческие многие движения, кто говорит, не пойду в Московскую Патриархию, они там нефтью, водкой торгуют и с правительством лобызаются, пожалуйста, идите на Рогожское кладбище в старобрядческий храм или у Белорусского вокзала, там не торгуют ни водкой, ни табаком, и вообще их не потребляют. И с правительством в очень анархических отношениях. Можно ли тогда сказать, что вот образец христианского анархизма?
Сказать как образец нельзя. Дело вот в чем. Ведь христианский анархизм – это не просто отрицание связей с властью, в том числе и с властью богоборческой или с властью, которая открыто якобы себя называет христианской, а на самом деле является властью глубоко чуждой идеям христианства. Это ведь еще и внутренняя свобода, это еще и община совершенно свободных людей, равных, тех, кто имеет собственное мнение, тех, кто может спорить, тех, кто может свободно жить в своей общине. Здесь обязательно отрицание авторитаризма, диктатуры и внутри самой общины. Вот этого, к сожалению, нет ни у старообрядцев, ни у всех этих направлений старого русского сектантства, как его называют.
Спасибо, у нас есть звонок в студию. Прошу вас, слово слушателю.
Здравствуйте.
Добрый день.
В толковом словаре восстание и терроризм толкуются как одно и то же. Только народу больше при восстании. А восстание многие одобряют. И палестинцы с помощью террора почти добились освобождения своей территории от оккупантов, которые силой захватили их территорию. В мире около 200 религий, и они противоречат друг другу. Значит, как максимум, только одна религия правильная.
Спасибо большое. К сожалению, невежество мое беспредельное. Я даже не знаю, собственно, что за нация такая палестинцы. Знаю арабов, которые живут в Палестине. Эта проблема очень тяжелая. Что до 200 религий, из них одна должна быть правильной? Да кто же это сказал? Это все равно, что сказать, что если в мире 4 миллиарда женщин, то из них женщина должна быть только одна. Конечно, нет. К счастью, действительно, Бог великий анархист, и поэтому Дух Божий приходит не по ярлычку. И уходит не по ярлычку, но это означает, что и в московской патриархии, и в старообрядческом движении, и у протестантов, и у католиков Дух Божий может быть, а может их и покинуть. Это великий Божий анархизм. У нас есть звонок. Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Марина, Москва. У меня анархический вопрос. Вот во имя Бога строились везде прекрасные храмы. Они радуют глаз и душу, как памятники искусства. Но вот что смущает. Роскошь их убранства, сокровища, которые в них собраны священниками. Не противоречит ли это духу учения Христа?
Да. Марина, а можно задать вам вопрос? Какие сокровища вы имеете в виду? У меня было ощущение, что после изъятия церковных ценностей в 22-м году уже как-то никаких больших сокровищ не осталось. Все в оружейке и по музеям. Что вас смущает, вот, скажем, ну, в какой московской церкви вы бывали?
Ну, я бывала не только в московских, я ездила по церквям, смотрела их как памятники искусства. Конечно, в русских деревнях не осталось сокровищ, но в Европе, в больших церквях, везде золото, везде украшения, дорогие оклады и дорогие сосуды всякие. И все это просто...
Вас смущает. А в протестантских храмах вам не легче молиться? Вот как Тютчеву. Я Люсеран люблю богослужение.
Ну, я была и в протестантском, где сидели за столом люди в голой комнате. Но...
Тоже нехорошо.
Ну, это их выбор, но сама роскошь и богатство, они не противоречат Христа.
Спасибо, отец Игнатий. Все-таки богатство – это всегда нечто, что сопутствует власти. Может быть, поэтому у людей такое настороженное отношение к позолоте в храме. Там под позолотой-то ДСП, а кажется, что большое богатство.
Дело в том, что действительно историческое христианство, вот то христианство, которое выделило из своей среды князей церкви и, скажем так, офицеров церкви, которые служили им, оно разработало роскошный, парадный, очень высоко организованный с точки зрения эстетики и символизма обряд. Этот обряд подчеркивал величие церкви и ее мощь в том понимании, в каком средневековье и мыслило это величие, эту пышность. Потом этот обряд сохранился. Я не думаю, что вот эта роскошь действительно соответствует духу христианского вероучения. Но, в общем-то, это результат выбора, мне кажется.
Мне кажется, прошу прощения, если я вступаю в спор, что как священник я предпочту, вот чтобы в храме, может быть, позолота бы не было, а сосуды, чтобы были хотя бы серебряные. Потому что ведь часто... Убранство богатые храмы – это признак не близости к государственной власти, а признак как раз нормального анархизма, когда человек жертвует от себя. В этом смысле практически в любой современной христианской церкви есть свой выход в анархизм, в святой анархизм. У католиков это учение о субсидиарности, о том, что в любой ситуации, при любой проблеме, нищета, голод, надо прежде всего решать самим в рамках христианской общины. Только если не хватает своих средств, обращаться к государству. И то сперва к городским властям, потом к региональным и в последнюю очередь к центральной. Этот принцип католической субсидиарности прямо противоречит принципу, который исповедуют многие, к сожалению, христиане России, когда любая проблема сперва в Кремль, а потом ниже, ниже и вплоть до Деза. Если там откажут, все, мы ничего не можем. Так нет, христианин может все. Именно потому, что во Христе человек обретает свободу. Сегодня в России многие люди критикуют анархизм, видя в нем источник российского тоталитаризма. Может быть, это парадоксальное утверждение, но мастер парадокса Борис Парамонов, например, писал, что гипертрофия власти в России, тоталитаризм в России – это реакция на анархизм и неуправляемость русского народа. В Кремле, полагаю, эта концепция должна понравиться. Но правда, к сожалению, заключается в другом. Человек испуган свободой, человек не очень любит свободу. Человеку легче в ярме антихристовом, в ярме государственничества, чем в благом и легком ярме Господа Иисуса Христа. И, конечно, надо быть не анархистом и не христианским анархистом, а последователем Христа, но надо при этом осознавать, что, следуя за Христом, мы обязательно встретим обязанность быть свободным, решать самому, решать не через государство, а решать через любовь к ближнему и общение с ближним. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную анархии, анархизму. В гостях у нашей передачи был священник и политолог, иеромонах Игнатий Ханжин, ведущий Яков Кротов, продюсер Марк Штильман и Антон Вылков.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.